результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка «Радио Свобода». Меня зовут Евгения Токарь. Здравствуйте. Под завалами жилого дома, по которому российская армия ударила ракетой, утром нашли тело журналистки украинской службы «Радио Свобода» Веры Гирыч. Об этом сообщили ее коллеги. На момент удара вчера вечером она находилась в своей квартире.
Это маленькая машинка Веры Гирич. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом. Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра.
Напомню, вчера вечером Россия выпустила 5 ракет по Киеву, часть удалось сбить. Одна из них попала в жилой дом и повредила нижние этажи. Пострадали еще 10 человек, 4 были госпитализированы. Ракетный удар произошел во время визита генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша в Киев. Там он встречался с Владимиром Зеленским. Гутерреш сказал журналистам, что нападение на Киев его потрясло. Он также признал, что Совет Безопасности ООН не сделал все, что было в его силах, чтобы предотвратить войну в Украине. После атаки на Киев офис украинского президента призвал организацию лишить Россию права вето в Совбезе ООН, а местные власти в Киеве призывают жителей пока не возвращаться в город.
Сколько это может продолжаться, знает лишь один человек. Этот человек сидит в Кремле. Человек, который начал эту войну. И что также символично, в этот момент генеральный секретарь Организации Объединенных Наций находится в городе Киев. Это ему так называемый привет. Средний палец господин Путин показал в этот момент, обстреливая наши дома и уничтожая их. Но цель Путина не дома. Его цель – жизни людей.
Агентство Reuters сообщает, что на сегодня запланирована эвакуация мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Журналисты ссылаются на неназванный источник в офисе украинского президента. Подробности операции не раскрываются. При этом официально офис президента эту информацию не комментировал. Но сегодня же советник главы офиса заявил, что Россия не желает проводить переговоры для безопасного выхода людей из «Азовстали» и не рассматривает обмен арестованного украинского политика Виктора Медведчука. А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в четверг продолжались попытки штурма «Азовстали», в том числе завод обстреливали танки. После провала штурма обстрелы и бомбардировки территории комбината продолжились. По данным Киева, в помещениях «Азовстали» находится более 1000 мирных жителей, среди них около 200 детей. Украинская полиция зафиксировала 11 обстрелов Донецкой области за сутки. Под огонь попали 9 населенных пунктов. В одном из них была обстреляна машина скорой помощи. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 3 человека. 6 жителей региона были ранены. С неподконтрольных территорий Донбасса, в том числе из Донецка, российские военные и местное незаконное формирование выпускали ракеты из градов, стреляли из танков, артиллерии и наносили удары с воздуха. Жительница прифронтового города Лиман рассказала об обстреле их дома в понедельник. После удара от ранений погиб ее внук, дочь в тяжелом состоянии в больнице.
Такой взрыв, дым. Ты ничего не слышишь? Перед глазами тебя ничего нету. Ты только видишь, на земле лежит твой внук. Дочка кричит, ну кричит. Ты больше ничего не видишь, не слышишь. Хватаешь этого внука, дочку, и тянешь в погреб. Потому что ты даже не понимаешь, может, еще стреляют, может, не стреляют, потому что я до сих пор даже не слышу, ну, плохо слышу. 14 лет ребенку. Еще когда тебе задают вопрос, бабушка, он смотрит на тебя глазенками такими, говорит, бабушка, я буду жить. Я сказала, будешь. А получается, я обманула его. Я жива, а он нет.
Компания-производитель минеральной воды «Боржоми» временно прекращает работу в Грузии. Причиной стали финансовые трудности из-за войны в Украине. «Боржоми» принадлежит российской «Альфа-групп». Ее основатель Михаил Фридман попал в санкционный список Евросоюза. В заявлении руководства «Боржоми» говорится, что предприятию ограничили доступ к банковским счетам. Они не могут получать доход в валюте и рассчитываться с кредиторами. «Боржоми» – один из главных экспортных продуктов Грузии. Российская «Альфа-групп» приобрела бренд в 2013 году. Состояние Михаила Фридмана в прошлом году оценивалось в 15,5 миллиардов долларов. Санкции против него Лондон и Брюссель объяснили связями самого Фридмана с Владимиром Путиным. Это все, что успеваем рассказать вам к этой минуте. Я Евгения Токарь. До встречи.
Швеция. Страна с наибольшей степенью гендерного равенства на всей планете, а еще, говорят, страна правовой и социальной системе, которой нет равных. Или, по крайней мере, это то, какой Швеция хочет казаться. Я документалистка и журналистка родом из Литвы. Если у кого есть причина бороться со шведской системой, так это у меня. Предлагаю вам вместе со мной отправиться на поиски правды, скрывающейся за мифами и вымыслами этой скандинавской страны.
Ты пол подмела? Я тебе мусор на кровать вывалю. И в шкаф с твоими тряпками вытряхну.
Какого хрена? С какой стати?
Уборка — это твоя обязанность. Смотри, я кладу сюда.
Не бей меня!
Ах ты чертова!
Ты не имеешь права меня бить!
Ты идиотка! Тупая корова! Заткнись!
Наш сын все видит. Ты не должен бить его мать.
Значит, мы должны быть нежными?
Да, нужно быть нежными.
Так, да.
Ты не имеешь права меня избивать.
Нет, черт тебя дери, имею. Гражданин первого сорта.
У них неплохая ситуация в социальной сфере. В нем словно уживались доктор Джекил и мистер Хайд, то есть в какой-то момент он становился психопатом. Они знают вас лучше, чем кто бы то ни было. Они знают ваши слабости и знают, как использовать их против вас. Но кому под силу это понять? Когда вы начинаете рассказывать о своем бывшем, такое чувство, что говорите о моем. Да, у нас сейчас существует этот гендерный аспект, но это лишь верхушка айсберга. Скажите, когда будете готовы. Эти мужчины, которые регулярно издеваются над женщинами, хотят их контролировать. А еще они думают, что имеют на это право, потому что считают себя лучше. Примерно одна из четырех женщин в Швеции хоть раз подвергалась насилию в отношениях. Знаете... Если будете нападать на систему, лучше вы себе не сделаете. Это очень трудно, ведь у нас мощные структуры, мужской монополии. К тому же вся наша культура поощряет мужское насилие. Они могут использовать систему, чтобы навредить вам. Где я совершила ошибку? Как женщинам избежать таких ошибок? Что делать? У вас не было доказательств. Сначала я хотела снять этот фильм, чтобы сподвигнуть других женщин уходить от жестоких мужей. Хотела сказать «уходите, и вам помогут». Но сейчас я бы сказала «оставайтесь с ним, терпите побои, ведь тогда вас не разлучат с ребенком». Все начиналось с любви. Я полюбила твою страну еще до того, как приехала. Я выросла на твоих скандинавских персонажах, братьях Львиное Сердце и маленькой русалочке. Мой любимый городок на родине — рыбацкая деревушка Нида с маленькими деревянными домиками прямо у моря. Когда я приехала в Швецию, вся страна напомнила мне мою любимую Ниду. Мы познакомились в церкви, где ты пел в шведском церковном хоре. Это было в 2009 году, когда Вильнюс был культурной столицей Европы. Ты приехал с другого берега моря, и по чистой случайности я попала на ваш концерт. Ты сказал, что ты математик, как и мой дядя, которого в моем городке считали гением. Ты пел для меня серенаду, стоя на коленях, а за спиной у тебя пел весь ваш хор. Сбылась моя детская мечта. Мне всегда было интересно, почему в реальной жизни люди не поют, как в мюзиклах. Оказалось, поют. В тот момент я представила, как сниму документальный фильм, из которого весь мир узнает, что мюзиклы бывают и в жизни. И «Русалочки» тоже. Эти песни подняли меня и перенесли на другую сторону моря, в Швецию. Я переехала вместе со своим «Мерседесом-кабриолетом», тремя дипломатами и опытом работы в парламенте и на телевидении. Если я могла творить добро в своей стране, то смогу творить его и в Швеции. А потом последовали 10 лет без права голоса. За 4 месяца я окончила курсы шведского и получила грант на 12 тысяч крон от шведского правительства за быстрое освоение языка. Однако пришлось отдать и право голоса и «Мерседес» своему мужу. Это было очень болезненно. Но чего не сделаешь ради любви? Я не видела сигнала опасности. Видела лишь тебя. Людям со стороны очень сложно понять, что у вас за жизнь. Ведь они не были на вашем месте. Сознательным женщинам, образованным и широким кругозором, которые уже добились определенного успеха, успеха в социальной жизни, в профессиональной, и чью самооценку вдруг выбросили на помойку, очень нелегко с этим жить. И им приходится идти на все эти жертвы, потому что они становятся матерями в чужой стране, где требуется больше времени для адаптации. Как раз накануне свадьбы я видела, как мой муж жестоко обращался с какой-то другой женщиной. Он сказал, что она его ученица, и у нее не все в порядке с головой. Я поверила. Он работает преподавателем в университете.
Когда мы с ней столкнулись, она была не в себе. У нее крыша поехала.
Ты был ее преподавателем?
Да, я преподавал у нее, но у нее проблемы с головой.
Но она же училась в КТИ, значит, с головой все в порядке.
Клянусь тебе, я ее пальцем не трогал.
Нет, трогал. Ты даже избил ее. Она лежала на асфальте, на взлетной полосе, а ты избивал ее. Мне было ее жаль.
Да, я бил ее, но она этого заслужила.
Все дело в их отношении к женщинам. Ведь они считают, что женщины ничего не стоят. Думаете, нам не хватает сильного руководителя мужчины, который скажет «нет, так не пойдет» с микроуровня на макроуровень? Да, только так можно всколыхнуть систему. Осенью 2018 года я начала снимать музыкальный документальный фильм для шведского национального телевидения об одном из старейших студенческих мужских хоров. Я хотела приоткрыть всем двери в волшебный мир Лундского университета, где я также получила вторую степень магистра. На примере шведского мужского хора я хотела показать новую модель мускулинности. Показать, как взрослые мужчины собираются вместе, чтобы петь, чтобы сподвигнуть наше бурлящее общество, стать более эмоциональным. Была и другая причина. Мой муж пел в этом хоре. Изначально я хотела снять фильм под названием «Певчие пташки». Но в итоге назвала его «Девушка, бутылка и родина». Я и понятия не имела, что это светлое место просвещения может превратиться в место, где я боюсь ходить пешком. Могу лишь ездить на велосипеде. Уходить было опасно, поэтому я начала тайно снимать жизнь за кадром, чтобы собрать доказательства и выйти из ситуации без ущерба для себя и ребенка.
Любимая, больше я тебя никогда не ударю.
Но ты уже бил меня.
Но зачем ты так?
Ты бил меня в присутствии нашего сына. Подумай, как отразится на нашем сыне то, что ты бьешь его мать.
Теперь он стал старше и начинает понимать. Нужно быть осторожнее.
При чем тут осторожность? Прекрати меня избивать. Сейчас ты приставил мне нож к горлу, а в следующий раз можешь меня зарезать.
Я много чего и похуже делал.
Кто поверит, если вы скажете, что муж издевается над вами? Он бросался на меня, а у меня есть подтверждающие записи. Это как в песне Леонарда Коэна. Каждый знает. Самое главное, что вы сделали, вы спасли свою жизнь. Истинная суть проблемы гораздо глубже и гораздо сложнее. Мне все постоянно говорили, что если я пойду жаловаться в социальные службы, они меня, скорее всего, не послушают, потому что я иностранка. Именно поэтому я так долго не могла разорвать эти болезненные отношения. К примеру, я долгое время прожила во Франции, и во Франции такое просто невозможно, потому что там устроили бы серьезное и объективное расследование происходящего. А здесь нужны доказательства. И в глазах системы ты сразу превращаешься в слабого человека, слабую мать, которая не в состоянии постоять за себя и своего ребенка. Когда я занималась чем-то понемногу, немного училась, немного работала, то была хорошей, послушной женой. Насилие началось, когда я устроилась на работу. Я работала над фильмом, который должен был показать людям новую модель мускулинности. Не агрессивную, но сама подверглась агрессии. Я знала, что если уйду от него сейчас, мой муж из мести постарается загубить мой фильм. Когда я ушла, он попытался. Большую часть времени муж проводил на работе. Иногда пропадал там неделями. А я одна заботилась о сыне с самого рождения. Обычно муж начинал нападать на меня с беспочвенными обвинениями в неверности. Когда я сказала мужу, что нам стоит подумать о разводе, он начал угрожать мне забрать ребенка. А потом внезапно напал на меня с кухонным ножом и стал угрожать убить меня, а потом покончить с собой.
Ты просто стерва!
Что я сделала?
Ты...
Но это ведь ты гонялся за мной с ножом и угрожал убить меня.
Потому что ты меня вывела.
Ну и как? Как я тебя вывела?
Не будь меня, ты бы и другого мужика точно так же выводила.
Да, но никто, кроме тебя, мне ножом не угрожал. Когда я начала снимать фильм о хоре моего мужа, он рассказал, что на протяжении последних полутора лет у него была любовница. Я подумала, почему он сказал сейчас? А еще через месяц муж признался мне, что его любовница беременна. Для меня это стало большим сюрпризом. Но сюрпризом, за который я благодарна. Ложь, в которой я прожила 10 лет, быстро начала рассеиваться. Я начала видеть в его действиях некую закономерность. Муж очень не хотел, чтобы я работала и была независимой. Ревновал, избивал меня, обещал разрушить мне всю жизнь в соцсетях, если буду выкладывать что-то, кроме фото сына и мужа.
Как с тобой вообще можно что-то обсуждать? Это бесполезно. Тебя не взяли на работу, потому что плохо знаешь шведский.
Но я же провожу занятия по йоге на шведском. Считаешь, что я недостойна работы получше?
Да нет, но не воспитательница точно. Между прочим, в США существует правило. Если обеспечиваешь свою женщину материально, у тебя есть право заводить любовниц. И интрижки.
Почему ты со мной?
Знаешь, я тоже иногда не могу понять. Но я испытываю к тебе очень сильные чувства.
Как ты можешь так говорить, если изменяешь?
Я хочу ее бросить.
Но почему именно сейчас?
Время пришло.
Может, она хочет за тебя замуж, но не знает, что ты женат?
Она знает, что я женат. Блин, как тебе еще объяснить? У тебя Был период кормления грудью. Из-за твоих гормонов у нас не было секса.
К весне 2018 года муж избил меня перед ребенком, потому что я попросила сменить подгузник. Однажды утром, когда я попросила одеть нашего сына, муж начал ожесточенно трясти его. Мой сын начал кричать. Я пыталась защитить своего ребенка и вырвала его из рук мужа. Я сидела на коленях на полу, обнимала ребенка, а муж избивал меня сзади. И сын, которого я держала на руках, чувствовал каждый удар по спине матери. Когда мой муж начал проявлять агрессию в отношении ребенка, я не могла больше ждать. Я пошла вместе с сыном в женский кризисный центр. Согласно их расследованию, я была подвержена практически наивысшему уровню риска и опасности. Наконец, я почувствовала себя в безопасности и захотела сподвигнуть других женщин уходить от мужа и агрессоров. Там же зародилась идея фильма. Когда я обо всем рассказала, я заметила, что вокруг меня полно женщин, которые тоже подвергались насилию. Будучи журналисткой, я хотела, чтобы их услышали. Мы встретились в кризисном центре. Когда вы рассказывали о своем бывшем, такое чувство, что вы о моем говорили. Словно это был один и тот же человек. Конечно, я помню. Помню очень отчетливо. На тот момент мы были в довольно трудных жизненных обстоятельствах. К тому же у каждой из нас было по маленькому ребенку. При мысли о том, чтобы покинуть дом, где меня бьют, мне становилось грустно. У меня в этой стране нет никаких родственников, и я ничего не рассказывала своим родным, поскольку они живут далеко от меня. Все женщины, с которыми я там познакомилась, были иностранками. Многие из них не говорили по-шведски. Я поняла, что, избежав домашнего насилия, эти женщины будут скрываться в маленьких городках, в то время как жестокие мужья продолжат жить в их домах, ходить на работу, встречаться с друзьями и издеваться над женщинами. Мы не хотели прятаться. Я хотела работать и обеспечить себе и своему сыну достойную жизнь. Нашла квартиру недалеко от детского сада сына, а потом покинула женский кризисный центр. Я планировала дождаться развода в Мальме, а затем решить, где поселиться. Они пытаются взвалить на вас свое бремя. Вот тебе мое бремя, неси его. Но после того, как вы разрываете отношения, вы не обязаны нести ничье бремя. Покинув дом, где меня избивали, я попыталась вновь встать на ноги в чужой стране. Я снимала два фильма, один о мужском шведском хоре, а второй о насилии в отношениях между близкими людьми. Женщины, пребывающие в отношениях, построенных на насилии, находятся в плену у страха. Как же нам сподвигнуть женщин разорвать отношения, построенные на насилии? Эти женщины обладают высокой стойкостью. И выйти из отношений, построенных на насилии, тяжело. Прежде всего потому, что ребенка оставят мужу. Скажите женщинам, подвергающимся насилию, «Бегите без оглядки, чем раньше, тем лучше». Потому что бывают случаи, когда женщин в таких ситуациях убивают. Так что первый совет — спасайте свою жизнь. Нужно придать женщине уверенности и сказать «Уходи». немедленно, и позволь нам все уладить после этого. Они должны уходить сразу, как только впервые подверглись насилию. Это трудно, потому что существует процесс нормализации. Ведь эти отношения не были построены на насилии с самого начала. Меня спрашивают, почему ты от него не ушла? Потому что я не понимала, что это абьюз. Думала, что у нас просто проблемы. Но ведь проблемы есть во всех отношениях. Насилие перерастает в жестокость. А однажды ты просыпаешься и осознаешь, что застряла во всем этом, и не понимаешь, что произошло. Никогда не думала, что стану одной из таких женщин. Он уверен, что никогда не делал ничего плохого. Считает, во всем виновата ты сама. И что же тогда делать? Некоторые находят объяснение насилию. Например, наверное, он бьет меня, потому что я вывожу его из себя. Однако тут все дело в изоляции. Чтобы иметь дополнительный заработок, я преподавала больше уроков йоги. Работа была идеальной для одинокой мамы, потому что пока я преподавала, ребенок находился в комнате отдыха. Тогда было нелегко работать и одновременно заботиться о сыне, но зато мы были всегда вместе. И я представить не могла, что наши надежды на достойную жизнь в скором времени рухнут. В Мальме многие ездят на велосипедах, потому что так безопаснее. Мне страшновато ходить по Мальме пешком одной. Ладно бы это были лишь фантазии, но мне уже несколько раз приставляли к горлу кухонный нож. Можно сказать, я была на волоске от смерти.
Разумеется, вы боитесь.
Да, я боюсь.
И это вполне естественно.
В суде у меня было такое чувство, что все вдруг вернулось. Хоть мы друг с другом и не разговаривали. Голос мучителя пульсирует у вас в голове. Вы все еще слышите его во многих ситуациях повседневной жизни. Этот человек словно сидит у вас в мозгу и говорит: «Ты такая-сякая». Мой бывший муж постоянно пытался заставить меня поверить, что у меня психическое расстройство. Это как ежедневная промывка мозгов. Должно быть, у тебя психоз. У вас в семье были психические расстройства? Он повторяет это снова и снова и снова, пока ты сама не поверишь в то, что о тебе говорят. То, что внушает вам агрессор, на самом деле отражает его собственный опыт. Это именно то, что он думает о себе. В какой-то момент у меня были мысли о самоубийстве. Не то, что я собиралась воплотить их в жизнь, но оказываемое на меня давление и боль были просто невыносимы. В 90-х годах молодая женщина из Чили переехала в Швецию. В Швеции ей было не очень комфортно, и она впала в депрессию. Суд постановил, что дочка будет жить со своим отцом. Для нее это было слишком, и она решила утопиться вместе с маленькой дочкой, которой было всего 2-3 года. Мне не дали шанса быть матерью своим детям после того, как мы разошлись. В качестве инструмента контроля отец хотел получить полную опеку. Судья постановил, что их отец швед важнее матери-иностранки. Он был не в состоянии сам ухаживать за детьми, и поэтому их отправили в приемные семьи. Часто вы можете видеться с детьми под строгим надзором и в ограниченных условиях всего пару часов в месяц. А по какой причине у вас забрали детей? Решение суда было основано на домыслах и клевете о том, что мне поставили психиатрический диагноз. Но я ни разу не проходила психиатрическое обследование. Они забрали у меня дочек и сказали: «Учреждения у нас крупные, а вы человек маленький».
То и дело слышишь, что люди говорят, будто Швеция очень современная страна. Передовая страна. Иногда я так думаю, когда нахожусь за границей и вижу этот старомодный образ жизни, при котором женщины сидят дома и следят за детьми, а мужчины курят в кафе. И я думаю, прямо как раньше в Швеции. Но Швеция с тех пор эволюционировала.
В поисках ответов я наткнулась на книгу «Силы детей», написанную шведской ученой Туви Карлсон и ее мужем. Я связалась с Туви, экспертом по вопросам изъятия детей у родителей социальными работниками, навсегда. С вашим ребенком обращаются как с собственностью. Да, с государственной. Это более присуще Скандинавии, чем остальным странам. Детей забрали, не проведя никакого надлежащего расследования. Также тревогу вызывает тот факт, что чаще всего в эту систему попадают дети иммигрантов, а не местных граждан. Эксперты говорят, что проблема не в законах, а в их применении.
Когда в системе крутятся миллиарды евро, многим хочется урвать свой кусок пирога. Но 3 года спустя члены семьи все еще живут порознь, а шведские власти продолжают находить причины, по которым этот мальчик не может вернуться домой. Также соцслужбы беспокоит тот факт, что Доминик слишком ласков с другими детьми и здоровается с друзьями, обнимая и целуя в щеку. Они называют это девиантным поведением.
Просто не верится, что такое может происходить в Швеции. Еще в 1971 году журналист Роланд Хантфорд написал о Швеции книгу под названием «Новые тоталитаристы. Непоколебимая вера в государство». В Швеции не так-то просто что-то поменять. Изменения в Швеции происходят не в том направлении. Какова была реакция на вашу книгу после публикации? Не знаю, из-за моей книги или нет, но статданные, официальные статистические данные, ухудшились. И они продолжают пополнять эту статистику. А ту статистику, которую использовали мы, когда пытались оценить, скольких детей заберут под социальную опеку, они ее просто изъяли. Ее окрестили кем-то вроде современной ведьмы. Она пыталась докопаться до правды, помочь своему ребенку, но ей никто не помогает. Люди не хотят об этом говорить, поскольку не хотят сомневаться в государственной системе. Но я считаю очень хорошо, что люди за пределами Швеции, например, в Литве, пытаются добыть информацию. Думаю, вы можете сделать гораздо больше. Вам гораздо легче говорить об этом, чем нам. Возможно, вы не сможете помочь матерям, которые уже лишились детей, но, думаю, вы сможете помочь другим родителям узнать, как обстоят дела в Швеции. Я не говорю, что людям не стоит переезжать в Швецию, например, по работе, но думаю, что если люди заметят, что они не согласны с учителями и чиновниками, по любым вопросам, они должны знать, что это может быть опасно. В феврале 2019 года, после одних выходных, проведенных с отцом, мой сын пожаловался, что отец бил его по голове. Директор департамента по вопросам семьи, ответственного за мое расследование, посоветовала мне остаться с сыном дома и не водить его в детский сад. Тогда отец не сможет забрать его. Позже, после того, как я последовала ее совету, меня обвинили в том, что я властная мать. Я оказалась в ситуации без права на работу или получения дохода. Опасаясь агрессии со стороны мужа, я целыми сутками сидела с сыном дома. У моего мужа даже было право получать алименты на ребенка. Моя просьба вернуться в кризисный центр была отклонена. Заявление на основании того, что отец был жесток с ребенком, было отклонено. Они меня не слушали и игнорировали. Я говорила им, что сын сказал мне, что отец его бьет. А они посмотрели на меня и спросили, а почему ему одежда мала? Они не могли представить себя на ее месте. Легче не погружаться во все это, если не отождествляешь себя с человеком. Каково это быть иностранкой, приехавшей в чужую страну, и попытаться начать все с нуля, когда у тебя практически ничего нет? Когда я жила в Литве, я была высокого мнения о шведской государственной системе. Но теперь я на личном опыте убедилась, что с ней что-то не так. Да, я с вами полностью согласна. Мы часто наблюдаем, как полицейские расследования прекращаются. Он сказал, что мне будет трудно уйти от него. Так много ненависти. Он не угрожал ножом моему сыну, но мне угрожал несколько раз. Но ведь когда ребенок становится свидетелем насилия над матерью, это очень серьезно. Это разрушает вашу самооценку, и у вас нет инструментов для защиты. Шведы любят помогать людям, которые попали в беду. Однако они не особо любят, когда вас приравнивают к ним. Вот тогда и начинаются проблемы. Судебное расследование быстро переросло в кавкианский сюжет. Вначале, когда полиция не знала ни кто мой муж, ни что его брат работает прокурором в суде Мальме, его тут же арестовали. Его приговорили к 2 неделям, но выпустили раньше. Полицейское расследование было лишь формальностью. Оно было поверхностным. А потом его и вовсе прекратили. Следователь из полиции сказал мне, что я не могу забрать ценности из нашей квартиры, однако мой муж имел право забрать все. Как женщине, подвергающейся насилию, покинуть дом, где царит абьюз? Как подготовиться, чтобы иметь доказательства? В вашем случае полиция приняла решение на раннем этапе, поскольку она начала предварительное расследование. Я воспитывала нашего сына одна. Однако пособие на содержание ребенка разрешили получать моему мужу. 1.5 года спустя суд города Мальме постановил, что мой муж обязан выплачивать нашему сыну ежемесячно 250 евро. Мой адвокат посоветовал не разводиться, иначе я лишусь поддержки. Но я снова попросила развода. Я была в ужасе от его угроз убить меня, а он, чтобы усугубить ситуацию, переехал жить по соседству. 3 месяца спустя бракоразводный процесс завершился, и я тут же лишилась финансовой поддержки для сына. Экономический контроль — это один из способов принизить женщину. А второй — это изоляция. Разумеется, если вы не гражданка Швеции, вы оказываетесь в очень неблагоприятном положении. Но это лишь потому, что вы не знаете, как работает система. Система настроена на то, чтобы помогать своим гражданам первого сорта. И все это работает в комплексе. Госучреждения помогают отцам вне зависимости от того, что думают или чувствуют дети. Дети жаловались, что не могут жить со своими взбалмошными отцами с явными психологическими проблемами.
Скоро ты лишишься меня и своей матери.
Это не тебе решать.
Это решат социальные службы.
Нет, судья.
Тебя отдадут в другую семью.
Так ты этого хочешь?
Нет, этого хочешь ты.
У моего отца было 2 стороны личности. Он мог быть очень очаровательным и очень добрым. А потом внезапно превращался в человека, который над тобой издевается. Я думала, что у меня одной такие проблемы, а потом поняла, что такое происходит часто. Но обычно никогда не всплывает. В Швеции боязнь опозориться важнее правосудия. Согласна, что в нашей стране принято занижать количество жертв? Да, так и есть. Особенно, когда эти жертвы женщины. Стоит вам только заглянуть за этот красивый фасад, и вы поймете, что у нас все еще патриархальная страна. Женщины из стран Восточной Европы должны знать, что они не могут рассчитывать на получение помощи или защиты от шведских властей. Многие называют женщин иностранного происхождения неполноценными. Имеется в виду, что они не представляют ценности для государства, поскольку являются иностранными гражданами. В моем случае меня очень сильно поддержали люди, с которыми я только что познакомилась. Однако в отношении местных госучреждений у меня сложилось впечатление, что они взращивают мужчин-агрессоров. Женщине-иностранке гораздо сложнее получить помощь. Это очень тяжело, и мы наблюдаем это во многих ситуациях. Ненормально, когда тебе приставляют к горлу нож. Ненормально, когда я прошу его просто сменить подгузник, а он меня бьет. Это не смешно. Когда вы сказали, что думаете уехать из Мальмё, вы думали уехать из Швеции? Я не говорю, что хочу уехать из Мальмё. Я сказала, что не чувствую себя здесь в безопасности. Мой сын сказал мне, папа меня бьет. Хорошо. По-моему, не очень хорошо, когда мать слышит такое от ребенка. В прошлый раз он избил меня, когда я попросила сменить подгузник. Мы не можем принять информацию, которую вы оба предоставляете. В наши обязанности не входит оценивать, есть ли у кого-то право на доказательство или нет. Самое важное — это безопасность моего ребенка. Но вы понимаете, что я вам говорю? Очень важно понимать, что это структурная проблема, а не личная. Это не личная проблема каждого. Структура создает возможности применять насилие в близких отношениях. Но как же безопасность ребенка? Вдруг в следующий раз он кинется с ножом на сына? Поговорим об этом в следующий раз. Хорошо? В следующий раз. Директор департамента по вопросам семьи безо всякого расследования постановила, что никакая опасность мне не угрожала, и что я необоснованно обвиняю мужа в насилии. В суд отправили субъективный анализ, основанный скорее на предположениях, чем на реальных фактах. И суд принял эту информацию как факты. Директор департамента выкладывала в соцсетях фото и шутки, дискриминирующие другие национальности. Также она заявила, что я могу похитить сына и увезти его в Литву. Это документ, который подготовили соцработники. Они все время были на его стороне. Как они проводили это расследование? Кто вообще эти люди? Думаю, важнее всего для них было ваше нынешнее положение. Но я была в затруднительном положении. До того, как мы разошлись, у меня были деньги на съемки фильма. У меня был свой проект. А потом вдруг все соцслужбы заявили, что я не могу снять этот фильм. Что мне придется заняться работой попроще. Но этот фильм и есть моя работа. Это то, что я умею. Вы предложили мне забрать ребенка и уехать в Литву. А по-моему, это не очень разумное решение. Да, определенно. Вы правы. Я лишь спросила, какие у вас имеются возможности. Если бы я забрала ребенка и сбежала с ним в Литву, стала бы преступницей. Поэтому я планировала переехать в Стокгольм или Копенгаген. Вот я и ждала. Мне было страшно в Швеции, потому что я видела, что здесь я не защищена, что меня даже не уважают как человека. Ко мне здесь относятся как к гражданину второго сорта. Я не хочу, чтобы со мной так обращались, и не хочу, чтобы так обращались с моим ребенком. Вы же гражданка Швеции, да? Нет, я не гражданка Швеции. Тогда вы должны быть в Литве. Я хочу вернуть своего сына. Мать должна бороться. Правительство должно помогать жертвам. Сейчас мне приходится бороться со всеми, чтобы защитить своего ребенка. Но вы же могли сделать аборт. Почему вы его не сделали? Ну и...